И сестры, слава Богу, что Господь дает возможность быть в Церкви Божьей, которая всегда должна быть столпом утверждения истины. И наша с вами задача раскрывать истину, познавать истину, утверждаться в истине. Самое главное – ходить в истине. Итак, братья и сестры, сегодня у нас очень интересная будет такая тема. Вы знаете, поводом именно к написанию этой проповеди послужила такая очень, знаете, серьезная проблема, которую сегодня сплошь и рядом видно в современном обществе. Ну а самое главное, и что в принципе-то всегда печалит сердце истинно верующего человека, эту проблему сегодня видно во всевозможных домах молитв, которые находятся по всему этому миру. И вы знаете, братья и сестры, эта проблема заключается в судьбах, или, так выразимся, в жизни людей, которые подвержены постоянному унынию, разочарованию, ропоту, постоянным поражениям, падениям и, в конце концов, чувству отчаяния. Вы знаете, братья и сестры, беда современного общества, она заключается в том, или так еще выразимся, вот эта проблема в жизни людей, о которых я сейчас говорю, она еще более усугубляется, знаете, в каком случае? Когда же человек живет вот в этом современном обществе, и он видит себя вот в этом вот состоянии постоянного поражения, и он понимает, что с этим надо что-то делать. Он начинает искать помощи и обращается за помощью в религиозную среду. И он туда попадает и с ужасом обнаруживает, что оказывается-то большинство людей, находящихся в этой религиозной среде, они имеют тот же самый духовный диагноз, что и у него. И это вообще бьет по рукам, братья и сестры. Это ужаснейшая проблема, которая сегодня сплошь и рядом встречается в этом мире. Вы знаете, братья и сестры, ведь если задаться вопросом, а откуда вообще такое чудовищное явление? Почему оно вообще происходит? Ведь когда мы смотрим на те или иные дома молитв, ну смотришь, вроде бы как бы все нормально, да? Библию с собой носят, заглядывают туда, проповедник на кафедру с Библией выходит, читают оттуда, вроде бы даже Евангелие Иисуса Христа проповедуют, которое в действительности имеет власть, имеет силу наполнить вот эту вот пустую, бесполезную жизнь человека смыслом, избавить его вот от этого вот процесса постоянных падений, поражений в его жизни и вывести его из вот этого вот состояния отчаяния и дать ему будущность и надежду. Вы знаете, братья и сестры, когда мы с вами живем вот в это вот современное время, когда великое множество людей, которые посещают вот эти вот собрания, они думают, или вернее, сами себя убедили, что они приняли Евангелие и живут по нему. Вот откуда эта проблема. Вот почему люди, которые приходят из мира и попадают в такую религиозную среду, они встречают тех же самых людей с теми же самыми проблемами. Потому что эти люди, которые наполняют эти религиозные собрания, они сами себя убедили, что они христиане, что они приняли Евангелие, что они живут по нему. Но на самом деле эти люди находятся в каком-то совершенно ином состоянии, которое Священное Писание называет состоянием нахождения под законом. И именно по той причине, братья и сестры, что, к величайшему сожалению, Множество исповедников христианства сегодня, они понятия не имеют, что это за состояние, но тем не менее они находятся и пребывают в нем, и у них нет ничего общего с Иисусом Христом. Именно вот по этой причине мне бы и хотелось сегодня проповедовать на эту очень важную тему, которая называется так: «Отличительные признаки нахождения человека под законом». Это и будет тема сегодняшней проповеди. Прежде всего, братья и сестры, мне бы хотелось начать вот с чего. Когда апостол Павел пишет свое знаменитейшее послание к римлянам, очень интересную седьмую главу этого послания, он начинает со следующих слов. Давайте с вами откроем Римлянам 7:1 и прочитаем. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Очень интересное выражение. Что имеет в виду апостол Павел? Что он вообще подразумевает здесь под словом «закон»? Что имеет в виду апостол, когда он задает этот вопрос кому? Верующим Рима, бывшим язычникам. Откуда эти люди могли знать что-то о законе? И что мы с вами, братья и сестры, сегодня живя в 21 веке, знаем о законе? Или скажем, как мы с вами сегодня понимаем закон? Итак, братья и сестры, под цифрой 1, во-первых, давайте посмотрим, как каждый из нас с вами понимает закон. Есть ли у каждого из нас с вами четкое и ясное представление, что когда Павел говорит о законе, он говорит о конкретном стандарте поведения, на основании которого человек должен жить? Почему это так важно, братья и сестры? Потому что слово «закон», оно имеет очень много других значений. Ну, например, обозначение принципов, которые управляют Вселенной или нашим с вами существованием. Существует очень много законов термодинамики, закон тяготения, всевозможные законы физики, химии, биологии, философии, психологии и так далее. Но мы с вами должны иметь четкое и ясное представление, что в нашем с вами случае, в Римлянам 7:1, апостол Павел говорит о конкретном стандарте поведения, на основании которого человек должен жить. Самым четким и совершенным образом этот стандарт представлен на страницах Священного Писания в так называемом десятисловии или в так называемых десяти заповедях. Это книга Исход, 20 глава, с 3 по 17 стих. Заповедь первая: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Заповедь вторая: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения». Заповедь третья: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Заповедь четвертая: «Помни день субботний, чтобы святить его». Заповедь пятая: «Почитай отца и мать». Заповедь шестая: «Не убивай». Седьмая: «Не прелюбодействуй». Восьмая: «Не кради». Девятая: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». И десятая: «Не желай ничего из того, что у ближнего твоего». Вот он, этот совершенный стандарт поведения, на основании которого человек должен жить. Но заметьте, он был дан через Моисея кому? Израильскому народу. Возникает вопрос: почему же апостол Павел с такой уверенностью пишет бывшим язычникам, жителям Рима, что они этот закон знают? Откуда это? Давайте посмотрим, братья и сестры. Сам же апостол Павел, он отвечает на все эти вопросы в этом же самом послании Римлянам, только вторая глава, и здесь мы с вами прочитаем стихи с 12 по 16. «Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Посмотрите, братья и сестры, в этом отрывке апостол Павел очень ясно говорит, что оказывается, закон, он применяется в более широком смысле, чем только к израильскому народу. Проще говоря, братья и сестры, на основании этого отрывка, закон повсюду. Я думаю, братья и сестры, каждому из нас с вами приходилось созерцать такую картину. Это будет как пример, что закон находится повсюду. Разговаривают между собой люди. Ты прекрасно знаешь этих людей. Это абсолютные атеисты, безбожники, нечестивцы. Они никогда не открывали Библию в своей жизни. Но удивительно, обсуждая ту или иную жизненную ситуацию или какой-то конкретный поступок какого-то человека, они произносят популярнейшую фразу: «Это несправедливо!» Откуда это, братья и сестры? Что в сознании этих людей определяет справедливость и несправедливость данного поступка? Вполне очевидно, братья и сестры, что это какой-то определенный конкретный стандарт, который абсолютно одинаково известен как слушающей, так и говорящей стороне. Еще один пример. Мы живем с вами на планете Земля. В разных точках земного шара, говорим абсолютно на разных языках, разные племена, колена и языки, как написано в книге Откровения. Но все как один человек знают, убивать плохо, спать с чужой женой плохо, врать плохо, завидовать плохо. Откуда все это? Это и есть подтверждение слов апостола Павла, что закон, он применяется повсюду. Закон вписан Богом в сердца людей. Второе, братья и сестры, что должны мы с вами знать обязательно о законе. Мы должны с вами уяснить следующую очень важную реальность. Предназначение закона – осудить неправильный поступок. То есть, для закона само собой разумеющееся правильное поведение. Закон никогда не подарит тебе подарок, он никогда тебя не похвалит, он никогда не скажет тебе спасибо, если ты ведешь себя правильно. Но, если ты совершаешь неправильный поступок, закон тут же осудит и накажет тебя. Братья и сестры, сравните это с моральными законами государства или с законами, скажем, дорожного движения. Они действуют по тому же самому принципу. Человек, который приступает закон, или человек преступник, или злодей, должен платить. Вот и весь вопрос. Итак, мы видим с вами, что по природе закон, он осуждает неправильный поступок. И об этом апостол Павел очень хорошо говорит в Римлянам 3:20. «Ибо законом познается грех». Итак, братья и сестры, на основании сказанного о законе мы выяснили с вами причину вот той самой проблемы, о которой я сказал во вступительной части проповеди. Закон осуждает человека. А кому, скажите, понравится чувствовать себя осужденным и униженным? Это никому не понравится. Вот отсюда, как следствие, и происходит чувство отчаяния, которое закон производит в человеке. Братья и сестры, посмотрите на нашу с вами страну, посмотрите на весь этот мир. Сколько людей, которые подавлены чувством отчаяния, которое производит в них закон. Посмотрите на этот мир. Это самая главная проблема, с которой сегодня люди пытаются справиться. Доказательство, знаете в чем? Посмотрите на современный мир. Сколько в нем всевозможных методов развлечений. Вы думаете, для чего все это? Развлекательные шоу, комедийные сериалы, всевозможные развлекательные торговые центры. Вы думаете, для чего все это создается? Люди пытаются, буквально сходя с ума, найти какое-то средство, чтобы избавиться вот от этого вот чувства отчаяния, производимого в них законом. Но знаете, как печалится сердце, когда ты смотришь, что люди, которые приходят в дом молитвы, они пытаются сегодня избавиться не средствами Священного Писания от этого же самого чувства отчаяния, производимого в них законом, а теми же самыми методами, что и этот мир. Посмотрите, сколько всевозможных развлечений сегодня понатащили в дома молитвы. Зачем все это? Пытаются хоть как-то освободиться вот от этого вот чувства отчаяния, которое производит в них закон. Итак, братья и сестры, после того, как мы с вами определили основные предназначения закона, сейчас мы с вами переходим к разговору о том, какие существуют основные отличительные характеристики или признаки человека, который находится под законом. Первый, самый главный, отличительный признак человека, который находится под законом, это гордость своими собственными достижениями. Здесь мы с вами прочитаем, братья и сестры, из книги Даниила, знаменитый текст Священного Писания, мы очень часто к нему обращаемся. Это царь Навуходоносор, 26-27 стих. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. Псалом 19, братья и сестры. Здесь прочитаем, очень интересный есть в этом псалме 8 стих. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Ну и, конечно же, Евангелие от Луки – знаменитое место, популярнейший фарисей, который хвалится самим собой, что он постится, что он носит десятину, что он не такой, как прочие люди. Братья и сестры, откуда такое поведение? Вы никогда не задавались вопросом? Все люди, находящиеся под законом, они гордятся своими собственными достижениями, они ими хвалятся, и они выставляют на показ их пред другими людьми. Вопрос, почему такое поведение? Откуда это? Если мы с вами только что определили, что закон производит в человеке чувство отчаяния, тогда что же получается? Если человек гордится и хвалится своими достижениями, значит ему это чувство отчаяния, производимое законом, не знакомо? Ничего подобного. С точностью да наоборот. Братья и сестры, это тактический ход. Смотрите, что происходит. Я нахожусь под законом. Я терплю постоянные поражения и падения под законом. И чтобы мои друзья, мои близкие, мои люди, с кем я работаю или кто меня окружает, не видели моих постоянных поражений под законом, я делаю следующее. Перевожу их взгляд на те области или сферы моей жизни, в которых, опять же, по моему собственному мнению, я достиг какого-то успеха или хорошего результата. Вот и весь вопрос. Вспомните сейчас поведение самарийской женщины. 4 глава Евангелия от Луки, от Иоанна. Помните? У колодца. Она беседует с Божьим Сыном, и чем она ревностно занимается? Она делает все, что в ее силах, чтобы Иисус Христос не увидел те области жизни, в которых у нее дыра. У нее жизнь по швам трещит, она в грехах и пороках, а она пришла, сначала за водопровод рассуждает, ну а потом и вовсе решила блеснуть знаниями религиозного поклонения. Стоит и рассуждает, на какой горе поклоняться, а на какой не поклоняться. Вот, это типичное поведение человека, находящегося под законом. Он делает все, чтобы окружающие его люди не увидели те сферы его жизни, где у него полный провал. И поэтому он хвалится теми областями своей жизни, где ему кажется, что у него все нормально. Подумайте об этом, братья и сестры. Если кто-то видит это в самом себе или в окружающих вас людях, знаете, это самый первый отличительный признак человека, находящегося под законом. Второе, о чем мы с вами будем говорить, второй отличительный признак человека, находящегося под законом, это постоянная критика окружающих людей. Вот здесь опять же вопрос. Зачем все это человек делает? Это опять же тактический ход. Смотрите, что получается. Я терплю постоянные поражения под законом. Чтобы окружающие меня люди не видели моих промахов и провалов, я решаю перевести их взор с себя на окружающих меня людей. И делаю это как? Начинаю постоянно критиковать проступки этих людей. Тем самым окружающие меня люди, они начинают смотреть куда? На проступки окружающих меня людей, а я ощущаю себя оправданным, потому что я критикую проступки окружающих людей, в которых, по моему мнению, я сам не виновен. Но, вы знаете, человек, находящийся под законом, вот это вот поражает, он такой духовный крот, что, как это говорится, он под собственным носом даже не видит, что, оказывается, он критикует в людях те же самые проступки, в которых он сам виновен. Апостол Павел очень хорошо говорит об этой проблеме во второй главе послания к римлянам. Давайте сейчас с вами прочитаем с 1 по 3 стих. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» Третий отличительный признак человека, находящегося под законом, это нежелание признавать свои собственные ошибки или проступки. Вы знаете, братья и сестры, если вы хотите посмотреть, как это работает в людях практически, подойдите к какому-то человеку невозрожденному, и желательно, чтобы он еще был облечен кое-какой властью, и просто обличите его в конкретном его грехе. Вы знаете, Бог неоднократно ставил меня в такие ситуации, и я заметил, что одно и то же повторяющееся поведение практически во всех случаях. Эти люди, они делают все, что в их силах, чтобы не согласиться с тем, что я говорю, что у них есть какие-то проступки. Возникает вопрос, почему это происходит? Ответ. Закон, он тяжким бременем лежит на этих людях. Он производит в них чувство отчаяния. Но гордость ихнего плотского, невозрожденного сердца, оно не желает признать свое собственное поражение, иначе им нужно признать, что они неудачники, и им нужно в чем-то меняться. Поэтому они делают все, что в их силах, чтобы делать вид, что они соответствуют стандарту закона. И поэтому они всячески отбрасывают от себя всякую попытку, что они в чем-то неправы. Это ужаснейшее состояние, братья и сестры, потому что в своем собственном сознании эти люди, они убедили себя, что они совершенны, что им не в чем меняться. Посмотрите, в Священном Писании есть тексты, описывающие это состояние. На примере царя Тирского в 27 главе книги Иезекииля мы прочитаем с вами 3 стих. «И скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах, так говорит Господь Бог, Тир, ты говоришь, я совершенство красоты». Вот оно. Эти люди, они думают так о себе в своем сердце. Я совершенен. Посмотрите, это же самая книга 28.2. «За то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог! Что значит «я Бог»? Значит, я абсолютен, значит, я совершенен. Вот почему эти люди, они всячески отвергают всякие слова или замечания со стороны других людей, что они в чем-то неправы, потому что у них вот эта неправильная парадигма мышления «я Бог, я совершенен». Откровение, 3 глава, 17 стих. Вот оно, пожалуйста, на примере Лаодикии то же самое состояние. «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищий, слеп и наг». Вот состояние этих людей. В своих собственных глазах они богаты, имеется в виду духовно, им не в чем меняться. Но Бог на них смотрит совершенно по-другому. Вторая книга Царств, 16 глава, 23 стих. Здесь очень интересная ситуация описывается. Давайте с вами посмотрим, братья и сестры. Вторая книга Царств, 16 глава, 23 стих. Ахитофел, бывший советник Давида, который перешел на сторону Авессалома в результате его восстания. Послушайте, что о нем написано. «Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога». Что произошло? Его совет был отвергнут, и Авессалом поступил по совету друга Давида. Посмотрите реакция Ахитофела, как он на это прореагировал. «И увидел Ахитофел, что не исполнил совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Подумайте об этом. «Ну, отвергли мой совет, ну и нормально, слава Богу». Пошел дальше, да, заниматься своими делами. Гордость! В его сознании он совершенен. Отвергли его совет. Посмотрите, какая реакция. Он пошел и удавился. Это вот он, наглядный пример человека под законом, который убедил себя, что он совершенен, и ему не в чем меняться, и который не хочет признавать своих собственных проступков. Он с удовольствием пойдет и удавится. Это ужаснейшее состояние. Четвертая отличительная характеристика человека, находящегося под законом, это периоды внутренней тоски, депрессии, которые часто находят и внешнее проявление уныния и ощущение поражения вины. Вы знаете, братья и сестры, самым замечательным вот библейским примером вот такого состояния, на мой взгляд, является царь Саул. Мы сейчас с вами прочитаем, откроем первую книгу Царств и прочитаем здесь о Сауле в 16 главе, стихи с 14 по 16. А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саулову ему: «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя». Вы знаете, когда я прочитал интереснейшую справку историка древности Иосифа Флавия о Сауле, то я просто поразился. Типичный представитель находящихся под законом. Он пишет об этом человеке, что он постоянно был раздражителен, гневлив, подозрителен. Он постоянно пребывал в различных страхах. У него были страшнейшие депрессии. Его посещало чувство отчаяния, производимое законом. Вот она, ужасная реальность. Но вы знаете, в чем беда? Мы с вами только что прочитали, как этот человек нашел выход из этого положения. Абсолютно ложный и небиблейский. Что он сделал? Он приказал найти ему музыканта. Вам это ничего не напоминает? Посмотрите на современные дома молитв. Толпы современных Саулов, которые вот с этим вот чувством отчаяния, с депрессиями, которые в них закон производит, они туда летят, и там куча всевозможных музыкантов и развлечений. И мы читаем с вами о Сауле, что когда Давид играл, ему становилось отраднее. И вот эти люди, точно так же современные Саулы, пока музыка звучит, пока музыканты играют, им становится отрадней от вот этого вот чувства закона, вернее, чувства отчаяния, производимого законом. Печальнейшая картина. Вы знаете, в моем понимании эти люди духовные наркоманы. Пришли за очередной дозой получить небольшую порцию радости. А потом опять же возвращаются вот к этому вот гнетущему чувству отчаяния, которое производит в них закон. Ужаснейшее состояние. Пятая отличающая характеристика находящегося под законом. Находящиеся под законом живут в страхе. Посмотрите, в послании к Римлянам 8:15 мы читаем здесь с вами. Апостол Павел пишет Римлянам 8:15: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Чтобы нам с вами лучше понять, о чем говорит апостол Павел, прочитаем с вами еще параллельные места. В первом послании к Коринфянам мы читаем с вами во 2 главе 12 стих: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное от Бога». И в Галатах мы читаем в 4 главе стихи с 3 по 5: «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Складываем все эти истины вместе, и мы с вами получаем, что все люди подзаконные, они водимы духом мира сего, духом рабства, и все эти люди наполнены страхом. Возникает вопрос, что это за страх? Откуда он вообще берет свое начало? Чтобы в этом разобраться, открываем книгу «Бытие» и читаем в 3 главе стихи 9 и 10. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“». Вот он, самый первый преступник Божьего закона, который в панике спасается бегством от лица законодателя, потому что виновен в нарушении его закона. Вот оно, братья и сестры. Все подзаконные люди, они наполнены вот этим вот паническим страхом. встречи со своим собственным Создателем, потому что они виновны в нарушении Его закона. Это состояние очень хорошо видно даже по самому значению слова «страх». Слово «страх» оно переводится как состояние сильной тревоги, беспокойства, душевного смятения перед какой-либо опасностью. А что может быть страшнее для виновника, для преступника закона, как встреча с совершенным, абсолютным законодателем, законы которого он здесь просто попирал своими собственными ногами, как прах? Подумайте об этом. Вот почему сегодня религиозным стало быть модно. Сегодня толпы людей, они бегут, потому что они ведомы вот этим чувством страха, и они пытаются хоть как-то задобрить Бога. Свечку поставлю, в прорубь нырну, Матроне поклонюсь, угоднику, чудотворцу, десятину принесу, пожертвования какие-нибудь, всевозможные служения, религиозные активности, проповедником стану, буду в воскреске преподавать. Откуда все это? Чудовищное явление. Дух страха. Люди пытаются всячески задобрить Бога, чтобы на всякий случай в ад не попасть. Вот откуда это. Все люди под законом, они ведомы этим духом, и они служат Богу ни в коем случае не из любви к своему собственному отцу, а из чувства страха, чтобы как бы на всякий случай чего не вышло. Ужаснейшее состояние. И, кстати, по поведению этих людей всегда видно, что они под законом. Этого невозможно спрятать, хотя они и пытаются. Это видно в их глазах, на их лице и в их поведении. Этого невозможно спрятать. Шестая отличительная характеристика находящегося под законом – это лицемерие. Лицемерие – это несоответствие слов, поступков человека истинным чувствам, убеждениям, намерениям, притворства. Закон обвиняет человека. И чтобы окружающие люди, особенно когда человек находится уже в религиозной среде, чтобы они, не дай Бог, не обнаружили его поражений и падений под законом, он одевает на себя маску лицемерия и начинает задыхаться под ней, начинает играть в этот театр, где бы он ни находился. Это ужаснейшее состояние. И вы знаете, примечателен тот факт, что это очень хорошо видно. Если внимательно понаблюдать за таким человеком со стороны, когда он тебя не видит, чувство отчаяния, производимое законом, его скрыть невозможно. Но когда ты подходишь к этому человеку, он тут же пытается надеть на себя голливудскую улыбку и произвести небесную радость. Но ты-то видишь, что он не такой в сердце своем. Подзаконные люди, они делают это. Они вынуждены лицемерить. Посмотрите, в Евангелии от Матфея в 23 главе мы читаем с вами с 1 по 5 стих. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые, неудобоносимые, возлагают на плечи людям, сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрилия одежд своих». Вот девиз подзаконного лицемера – говорить и не делать. Вы сегодня этот принцип жизни можете увидеть где угодно. К величайшему сожалению, наше общество страдает от этого, что люди, лицемеры, они говорят и не делают. Проблема еще усугубляется, что и в домах молитв, к величайшему сожалению, даже пастыри и служители в таком вот состоянии, они говорят и не делают. Они подзаконные люди, которые носят маску лицемерия. Посмотрите, еще отличительная характеристика человека, находящегося под законом, подзаконного лицемера, здесь же, в этом же тексте. Это человек, который обставляет свою жизнь внешними религиозными атрибутами. Вот мы только что с вами прочитали, расширяют воскрилие одежд, хранилища, и все это делают для того, чтобы видели их люди. Сплошь и рядом сегодня. Садишься в автомобиль какому-то человеку, и такое впечатление, что ты в православный храм попал. Там аж на потолке иконы висят. А он сидит там и так матом ругается, на чем свет стоит, и курит прямо в этом автомобиле. Вот оно. Спрашивается, зачем все это? Люди, которые себя сегодня христиане называют, майка с Иоанна 3,16 на спине, рыбки на автомобилях, календари со Словом Божьим и все прочее. Вот оно, это реальность нашего времени. Обставляют себя вот этими внешними атрибутами, а на самом-то деле это отчаявшиеся люди, в которых закон производит чувство отчаяния, и они не христиане. Это страшно. Посмотрите, называться религиозным, даже христианином, успокаивать себя тем, что ты читаешь Библию, хвалиться правильным пониманием вероучения, быть уверенным о себе, что ты образец для других, проповедуя другим и указывая им на их недостатки перед законом, но при этом живя в этих же самых недостатках, это еще одна характеристика подзаконного лицемера. Посмотрите, она хорошо Павлом описана в Римлянам 2 главе, и прочитаем с 17 по 23 стих. Вот, ты называешься иудеем, можно сказать, христианином, успокаиваешься законом, хвалишься Богом, знаешь волю Его, разумеешь лучшее, научаясь из закона и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь». Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Вот она, отличительная характеристика подзаконного человека. Это лицемерие. Он все делает для того, чтобы спрятать свое поражение под законом. И порой даже вот такими вот ужасными подлыми методами, когда он этим же самым законом бичует других людей, указывая им на их проступки. Но сам даже палец о палец не хочет пошевелить, чтобы самому измениться в соответствии с этого стандарта. Седьмой, братья и сестры, последний отличительный признак – это господство или власть греха в жизни подзаконных людей. В Римлянам 6,14, братья и сестры, мы читаем с вами: «Грех не должен над вами господствовать» – это повеление христианам, «ибо вы не под законом, но под благодатью». Какой вывод мы можем сделать из этого текста? Что под законом грех господствует. Возникает вопрос, почему? В Римлянам 7,14 мы читаем: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху». Вот он ответ. «Потому что Адам, как представитель человеческого рода, своим непослушанием Божьей заповеди продал своих потомков в рабство греху. Адам передал своим потомкам свою грешную падшую природу, в которой грех, как некая злая сила, производит в этих людях свои гадкие, гнусные, злые желания, которые противоречат Божьему закону или этому самому стандарту поведения, которое Бог дал, чтобы человек на основании этого закона жил. Посмотрите, в Римлянам 7 главе мы читаем с вами стих 5. «Ибо когда мы жили по плоти, Тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плоть смерти. Жить по плоти – это значит и жить под законом. А теперь посмотрите 7 и 8. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак! Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Итак, в жизни подзаконного человека царствует и господствует грех. И это очень хорошо видно. В таком состоянии обязательно есть какая-то одна царствующая похоть или какой-то царствующий грех. Он особо выделяется в жизни этого человека как царь. Поэтому это очень хорошо обнаружить и заметить. Итак, давайте посмотрим на наше с вами состояние. Давайте в свете этой проповеди проверим себя. Мне бы хотелось, чтобы мы ушли сегодня с одним единственным вопросом в своем сознании. А не подзаконный ли я? И проверили себя в свете Священного Писания. И если мы с вами действительно не подзаконные, но под благодатью, дарованной в Господе Иисусе Христе, мне бы хотелось, чтобы мы благодарили за это Бога и славили Его, потому что это величайшая привилегия и милость. А если кто-то будет обличаем Богом, что он подзаконный, спасти вас от этого состояния может только Иисус Христос. А как это происходит, это уже отдельная тема для другой проповеди. И если будет угодно Господу и живы будем, мы будем говорить об этом. А Богу давайте воздадим сейчас славу. Аминь.